«Добрый магазин» представляет добрые аудиозаписи для добрых слушателей. www.dobrodefisshop.com
Добрый вечер. По предыдущей лекции, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, мне задайте. Если вдруг возникли. Нет вопросов, да? Если нет вопросов, или ничего не понятно, или все очень понятно. Одно из двух. Значит, все очень понятно, да? Хорошо, значит, нам нужно сегодня 6, да? Есть у нас 6? Ага. Да, хорошо. Число души 6, да? Хорошо, давайте начнем с шестерки. Соответственно, это те, кто родились с 6, 15 и 24 числа, да? Планета Венера. Планета Венера, поэтому дает веру, любовь. Управляет возвышенными чувствами, романтикой, красотой, страстью и, соответственно, искусствами. Все, что связано с искусством, музыка, поэзия, танцы. Дни – это пятница, наиболее благоприятные дни, вторник и четверг могут подходить. Даты также 6, 15, 24, как мы уже разбирали. И 6, 15, 24, те же самые, что и в начале. Какие дни, связанные с этим числом, такие же дни подходят как благоприятные. Это понятно? Ага. 6, 15, 24. Да? 6, 15, 24. Итак, как друзья, тройка и девятка, себе сразу запишите. Так как друзья, тройка и девятка, поэтому подходят и все даты, связанные с тройкой и девяткой, да? Поэтому себе потом распишите этот цифровой ряд. Все, что связано с тройкой и девяткой. И благоприятный период давайте запишем с 20 апреля по 20-27 мая. С 20 апреля по 20-27 мая. И второй период с 21 сентября по 20-27 октября. То есть первый с 20 апреля по 20-27 мая, а второй период с 21 сентября по 20-27 октября. Экономические годы, соответственно, запишите себе 15-й, 24-й, 33-й, 42-й и 51-й. 15, 24, 33, 42, 51. Цвета. Все оттенки синего. И также подойдут все оттенки розового. И природа, соответственно, артистичная, да? Чувствительная, артистичная природа. Венера делает людей красивыми, пропорциональными, привлекательными, жизнерадостными, вежливыми. Венера управляет больше юностью, и влияние на женщин обычно больше, чем на мужчин, если брать в нумерологию. Обычно на женщин больше действует. И если сознание очень художественное, то шестеркам нравится все украшать. То есть дома свои украшать или красиво одеваться, если ярко проявлено шестерка. В отношениях всегда много друзей. Могут быть очень красивые супруги. И им нравится распространять на наслаждение. Поэтому они любят компанию. Очень трудно находиться долго одному. Могут быть притягательные глаза. Вообще Венера действует на глаза в этом плане. И существует опасность, так как и Венера воздействует на глаза, то другие могут думать, что этот взгляд становится таким сексуально привлекательным, поэтому у шестерок могут быть проблемы. Могут быть проблемы в плане красоты глаз. Они стараются помочь другим. Любят домашних животных обычно. И любят развлекать гостей у себя дома. Но могут ссориться с другими по мелочам. Такое тоже часто происходит. Доброжелательные по природе, и поэтому им лучше так просто не доверять другим. Их могут легко обманывать. Не любят беспокойного окружения, стараются не ввязываться в споры. По своей природе могут быть скрытными и могут хранить секреты других людей. То есть вообще считаются такими универсальными друзьями и хорошими членами семьи. Заботливые в своей семье, очень внимательные. Понимают радость и беды. Стараются поддерживать отношения с родителями, даже если живут отдельно, их может тянуть своим родителям. Могут глубоко переживать горе своих родителей и стараются им помочь. Независимые, экстравагантные, любят свободу. Возможен ранний брак, бывает такое часто. И шестерок надо вдохновлять на контроль чувств и верность своему супругу. Это те проблемы, которые могут возникать у шестерок. Контроль чувств и верность супругу. Поэтому они должны быть очень аккуратны в этих вопросах. Если говорить про работу, то хорошо подходит драма, музыка, скульптура. То есть все, что связано с искусством, очень хорошо подходит. Политика иногда подходит к этой политической деятельности. И для них очень хороша работа при руководстве. Торговля, зерно, лекарства, ткань, все, что связано с тканью. То есть мода в этом плане. Суды, развлечения какие-то, всевозможные танцы, украшения, духовность, много разных направлений. То есть на работе у них есть особенность, они могут находить компромисс, и поэтому их за это уважают на работе. И достигают успеха в постоянной деятельности. Не нужно заниматься чем-то на постоянной основе. Могут сражаться за принципы, за дисциплину, за какие-то традиции иногда. Есть такая особенность. Если они во что-то верят, то готовы чем-то пожертвовать ради этого, способны что-то отдать. А когда от них ждут очень быстрых решений, очень быстрых действий, то сильно нервничают, могут все портить, совершать массу ошибок, лучше шестерок не торопить. Если есть деньги, то тратят и с трудом могут объяснить свое поведение, как они тратят. В образовании очень созидательные, изобретательные, интересуются медициной, эзотерикой, искусством. Но могут быть нестабильные и не могут сосредоточиться на одном предмете длительное время. Поэтому тут надо себя проконтролировать. Здоровье. Ухо, горло, нос. Если просто сказать, печень, верхняя часть легкого. Такие стандартные могут быть проблемы. И им рекомендуется находиться на открытом воздухе и делать регулярные упражнения, особенно для горла. Какие-то упражнения, связанные с горлом. В конце жизни могут быть проблемы с сердцем. Сердцем, и им хорошо регулярно оливковое масло употреблять. Если врач им посоветует, то оливковое масло может быть очень хорошим. Для питания подходит фасоль любая. Фасоль, пастернак, шпинат. дыня, гранат, яблоки, персики, абрикосы, инжир, орехи, миндаль, папоротник. Фасоль, пастернак, шпинат, мята, дыня, гранат, яблоки, персики, абрикосы, инжир, орехи, миндаль, папоротник, розы. Вот примерно. Я буду достаточно быстро давать последние цифры, поэтому потом мы будем диск продавать, да, в конце вы запишитесь на него и купите, чтобы потом все это ничем не могу помочь. Тогда можно кассеты купить. Я не смогу дать за два дня так много информации медленно под диктовку, поэтому я буду говорить быстро. Вы или конспектируете, или потом перепишите у кого-то эти вещи. Да? Сейчас главное просто, ну, поймите в общем, о чем я говорю. Потому что если под диктовку давать эту информацию, то 20 листов текста. То есть это физически невозможно. Я просто вам продиктую сейчас половину шестерки, и мы разойдемся по домам. Да? То есть это не очень интересно. Поэтому я быстренько расскажу, но самое главное. А потом вы сможете, ну, попросить у кого-то, и вам перепишут. Вам перепишут с диска, то есть договоритесь, и с этого диска вам перепишут на кассету, и вы сможете слушать. Предостережения какие нас интересуют. Значит, годы опасные для здоровья — это 15-й, запишите себе год, 24-й, 42-й, 51-й и 60-й. 15-й, 24-й, 42-й, 51-й, 60-й могут вызвать изменения здоровья. Да, а месяцы, в которые нужно быть осторожными, запишите себе, это май, октябрь и ноябрь. Май, октябрь и ноябрь. Если захотите поститься, то по пятницам можно поститься. Будет все нормально. А предостережения таковы. Предостережения таковы. Шестеркам нельзя лениться, но и не соглашаться сразу с подозрительными предложениями какими-то, которые поступают. И не лениться, но и не сразу соглашаться с подозрительными идеями. И в этом же плане им нужно проверять новых друзей, прежде чем им доверять, особенно в финансовом каком-то отношении. Нужно им все время проверять, с кем они имеют дело, насколько они чисты, потому что можно влипнуть в какую-то финансовую проблему. Больше будет успехов, если будут медленно работать. И им лучше избегать тяжелой физической работы. Тогда будет намного лучше для них. А рекомендуется сразу прощать, никогда не мстить. И шестеркам очень важно избегать одурманивающих веществ, так как может быть сильное привыкание. Шестерки могут очень сильно привыкать. Алкоголь, наркотики, может что-то очень сильно действует. Потом будет очень трудно это оставить. Следует быть аккуратным со сладкими блюдами, с масляными. Сладкие, масляные, пряные блюда, следует быть с ними аккуратными. И им очень хорошо составлять расписание на свою жизнь. Все делать по определенному расписанию. Также им лучше держаться в стороне от азартных игр. Тоже может быть такое. Слишком яркое вовлечение в азартные игры. Друзья, я уже говорил, да? Тройка, шестерка и девятка. И в общем очень хорошие люди, могут принести очень много пользы, если будут использовать свою привлекательность для проведения хороших идей. Для объяснения хороших идей. По шестерочке какие есть вопросы? В бизнесе? Чувствовать себя по-разному, смотря в каком бизнесе. Если бизнес связан с элементами искусства, красоты, то могут вообще очень хорошо себя чувствовать. А если нужно какую-то свою идею провести, могут привлекать себе много сотрудников или компаньонов, то есть могут быть очень привлекательными. То есть нужно смотреть, на какой бизнес конкретно. Потому что бизнес — это очень слово такое. большое, да, бизнес в чем? И, так сказать, в зависимости уже от своих склонностей, может по-разному себя чувствовать в разном виде бизнеса. И на каком месте будет в этом бизнесе, руководитель, не руководитель, тут уже много факторов. Это вопросы такие очень... Что такое бухгалтерия? Руководитель бухгалтера, или он составляет бухгалтерию, или он подчиненный, или что? То есть, или он просто носит деньги в банк, что это? Про что вопрос? Подчиненный бухгалтер, может быть хорошим подчиненным бухгалтером. То есть они хорошо работают в подчинении, но если это не слишком тяжело, если будет слишком тяжелая бухгалтерия, там, то может не выдержать. Должна быть легкая бухгалтерия. Если очень тяжелая, она не выдержит. То есть лучше подчинение такое в виде секретаря будет лучше. Чтобы было мало работы и больше общения. Это будет лучше. Если тяжелая бухгалтерия, если там на заводе, это будет очень тяжело. Ага. Очень хорошо. Очень хорошо, конечно. Как? Очень здорово. Очень здорово. Какие бы ни были супруг и супруга, это очень здорово и хорошо. Какими бы они ни были, это очень здорово и хорошо, и им не надо разводиться, а нужно научиться жить вместе очень счастливо и здорово. Поэтому конфликты будут всегда, но научиться жить можно в любом случае, при любом сочетании. Да? Поэтому, если говорить прямо 6,6, если они прямо очень яркие шестерки, да? Очень яркие шестерки, то можно, конечно, сказать пару слов прямо по этому сочетанию. Обычно две шестерки это друзья, но из-за того, что у них одинаковая природа, они могут не вдохновлять друг друга, но при встрече чувствуют большое удовлетворение. То есть они могут быть очень удовлетворены вместе, но вдохновение может большое не приходить. Они могут очень хорошо понимать друг друга. Но вот как бы вот именно для того, чтобы зажечься на что-то, необходима еще какая-то цифра. Еще кто-то должен прийти. Ага. Что? Что? Не понял? Нет. Если шестерка сходит налево, то она уже и направо не сможет. Шестерке ни в коем случае нельзя впутываться в любовные интриги. Будут очень большие проблемы. Потому что ну, шестерка очень привлекательна и может стать очень распутным поведением человека. Угу. Ой, сейчас если все перечислять. Хорошо, давайте я про шестерку и девятку скажу. И все, больше не буду, потому что это уже очень сложно. Являются больше взаимовыгодными друг для друга, могут составлять хорошую комбинацию. Особенно в дружбе и деловом партнерстве может быть хорошая комбинация. И шестерки могут осторожно направлять интересы девяток. А девятки могут делать тяжелую работу, которая требуется для совместной жизнедеятельности шестерки. Можно достичь такой комбинации. А очень хорошо в каком-то искусстве, может быть, очень хорошая пара для искусства. Обычно очень хорошие такие пары для выступлений. Поэтому вот так вот примерно. То есть эта комбинация образует, в общем-то, хорошие пары. И они могут очень искренне любить друг друга. И фактически она может быть идеальна, если девятка мужчина, а шестерка женщина. Можно достичь идеальной гармонии, если не портить. Если не портить, можно достичь идеальной гармонии. Любое вот это налево, это всегда, вся гармония будет испорчена раз и навсегда. Поэтому особенно шестерка должна быть. Только направо. Право значит правильно, налево значит неправильно. Ага. Как относиться? Чтобы им было на благо. Не культивировать самолюбование. Нужно найти что-то общее и вместе заниматься каким-то искусством. И постараться извлечь пользу из этих способностей, привлекать, то есть привлечь к чему-то хорошему. Привлекать к чему-то хорошему. Если шестерка будет использовать, свою привлекательность для хорошего искусства и для привлечения к хорошему очень много пользы будет. То есть нужно направлять людей с числом 6 на понимание, что нужно не к себе привлекать, а нужно к очень хорошему привлекать. Если привлекать к себе, то шестерка будет портиться. Если шестерка будет привлекать к чему-то другому, к очень возвышенному, то тогда шестерка будет очень хорошо развиваться, принесет много пользы. Ну вот если в общем, так сказать. Идеальными могут быть, конечно. Разобрались, примерно. И нам еще нужно про семерочку, да, сказать несколько слов. Потому что завтра нам будет 8-9, тогда будет быстро пройти. Давайте я сейчас также быстро про семерочку расскажу. Соответственно, это те, кто родились 7, 16 и 25, да, находятся под влиянием кету. И кету отвечает за философию, путешествия и научные исследования. Так, да, если коротко сказать. Понедельник и пятница хорошие дни. Периоды 21 июня. Сейчас еще раз скажу точно. С 21 июня по 27 июля. С 21 июня по 27 июля. Это хороший период. Второго нет. Этот будет нормальный. 21 июня по 27 июля. Экономика. Я так скажу для кету, так как семерки очень трудно предсказуемы, то обычно экономика начинается с 25 года, экономический рост, и пика достигает где-то к 36 годам. Вот так будет сказать лучше. С 25 пусть будет до 36 экономический всплеск. Цвета зеленый может быть благоприятен, золотой, синий, белый могут хорошо подходить. Зеленый, золотой, синий, белый могут принимать истину из разных источников и создавать свое мировоззрение. Такое удивительное воздействие. Могут принимать истину из разных мест и выводить свои идеи, делать свои выводы. Могут любить споры, своя логика определенная у этих людей. То есть могут все обосновать логически. Их очень трудно опровергать. Если это сильная семерка, трудно очень опровергнуть. Такое есть внутреннее знание, интуиция некоторая. Могут чувствовать очень глубоко какие-то процессы. И могут самоутвердиться в процессе обучения. Если будут обучаться, могут быть очень счастливыми. Есть такая харизма определенная. Им не нравится делать то, что все. Но в семье очень трудно играть ведущую роль. Могут быть проблемы в этом плане. Всегда хотят перемен. Любят путешествовать. Могут везде побывать, если возможности позволяют. Съездить везде. И поскольку они любят перемены, также их меню должно быть разнообразное, кушать должны разные вещи. Тогда будут очень довольны. Могут найти себе работу, связанную с поездками. И им хочется всегда держать марку, то есть быть на высоте, чтобы все было как надо. Могут быстро работать. Часто бывают очень удачливые. Но если неудача приходит, тогда злятся, могут злиться. Это может, могут злиться, даже стресс может вызывать. Такой может быть эффект. И когда гневаются, все в жизни становится плохо. А семеркам лучше не гневаться. Иначе все будет сразу становиться плохо. любят мечтать, часто их мечты даже сбываются и редко меняют свои решения. Так вот, в общем, могут любить риск, храбры, и им следует контролировать свое время. Должен быть контроль времени. Также, если вдруг приходит богатство, им нельзя гордиться семеркой, иначе оно уйдет. Если вдруг придут деньги, нужно быть аккуратным. И семерка никогда не должна плохо думать о младших. Это будет испортить всю ситуацию в жизни. А период мы записали, да? Да, записали. Область работы такая, имеют большой успех, как писатели, поэты, живописцы, художники, актеры, то есть связанные вот с этим областью. Научные исследования очень хороши, проектирование, путешествия, связи, сельское хозяйство, общественные науки, эзотерические науки, астрологии, там всевозможные. А здоровье, можно сказать, что на них будет плохо действовать такая ситуация, когда им придется перекладывать свою работу на других. Могут страдать, сильно нервничать и страдать от этого. Могут сильно уставать физически от недовольства, от гнева, поэтому нужно быть очень аккуратным и не нервничать на работе. То есть лучше самому сделать, чем на кого-то переложить. Могут быть проблемы. Записали, да? Обычно обустраиваются в жизни к 34 годам, так сказать. У нас наступает такое спокойствие в жизни. Если семерка яркая, то к 34 годам они полностью устраиваются. И все начинает идти хорошо. Какие предостережения можно дать? Семерки должны перед тем, как что-то сделать, глубоко вникнуть в суть. Что за проект? То есть они должны все тщательно взвесить, позитивные, негативные стороны, оценить все. И тогда задача может быть решена. Не следует брать на себя неразрешимые проекты, будут сильно нервничать и болеть. И следует с радостью принимать любые изменения в жизни. То есть не цепляться за собственные такие какие-то жесткие идеи. Если пришли изменения, нужно их с радостью принимать. Им лучше работать независимо, так, стараясь быть самодостаточным, сказать, не завися от мнения других. И могут храбро начинать собственные проекты. То есть иногда они недооценивают свои таланты и боятся начинать новый проект. Следует избегать спешки, принятия быстрых решений и не тратить бесцельное время на фантазии. Например, кто может иногда слишком долго фантазировать и терять время. А некоторые физические упражнения будут хороши. Ручной труд будет благоприятен. Хорошо иметь вокруг себя цветы. Если на работе, например, можно цветами завестись. И им следует уважать своих партнеров. Уважать своих партнеров. Также не следует быстро менять свои идеи. Вот, например, если главные рекомендации, то вот такие рекомендации. Так что еще я могу важное сказать. Какие-то семерочки еще есть вопросы. Для здоровья они очень непредсказуемы и могут быть подвержены инфекциям, то есть что-то связанное с животом, могут быть артрит, То есть могут быть расстройства ваты какие-то. Может быть, память страдает после 45 лет. Чтобы избегать каких-то проблем, я скажу сейчас про здоровье так, следует пить фруктовые соки, придерживаться режима питания строго и всячески избегать курения, наркотиков, всего, что связано с интоксикациями. Они должны есть вкусную пищу. Если они будут кушать вкусно, то будет все хорошо. Будет все нормально. И обязательно нужно прогуливаться, то есть нервы успокаивать. Нервы успокаивать. Можно после еды прогуливаться и успокаивать свои нервы. Будет все очень хорошо. Поститься по вторникам нормально. По вторникам. Угу. Есть еще вопросы? На какой высоте? На высоте это уже летчики для себя подумали. На высоте. Ага. Достаточно трудные для точного определения. Лучше точно не определять. Потому что на семерке очень тяжело предсказуемое в этом плане. 1, 2, 4, друзья. А? 1, 2, 4. Да. 1, 2, 4. То есть они должны быть все время аккуратны, скажем так, если сказать коротко. Им легче быть все время аккуратным, так как в любой месяц, если они будут нервничать, они будут страдать. Понимаете? В любом месяце, если они будут нервничать и работать на сверхурочной работе, они будут страдать. То есть нервная система может выходить из-под контроля. Понятно? Угу. Не обязательно это должно быть время суток, но естественно обычно более ярко выраженные в светлое время рождаются, менее выраженные в темное время суток. Но бывают исключения, лучше по качествам смотреть, какие качества проявлены. Сострадательно? Но сострадание — это качество, которое нужно развивать. Оно рождается из ненасильственного питания. Это качество, которое нужно развивать, оно так с неба не падает. Поэтому, если семерка способна урегулировать свое питание, тогда она может проявить высокое сострадание. Ага. Подождите, по руке надо как-то, да? Руку поднимайте, кто спрашивает. Да, пожалуйста. Да, могут быть. Могут быть очень интуитивными, то есть нужно посмотреть, в какой области. Вот те области, которые я перечислял, в этих областях они могут быть хорошими педагогами. Могут быть, да, это хорошие психологи. Так как они интуитивно чувствуют, но если они будут в психиатрии работать, то могут быть подвержены влиянию больных. То есть, так как психика слабая, они могут сами попадать под влияние. Поэтому им лучше какой-то такой консультативный, где нужно просто что-то или оценивать, или советы давать. Если принимать больных, может быть проблема какая-то, может быть слабая психика. Но тогда должны быть другие цифры очень слабые. Так как очень интуитивный тип может слишком попадать под влияние. Те, кто работали в этой области, знают, это достаточно серьезная область. Угу. Я перечислил? Да. Можно делать все, вопрос как. Вопрос как, понимаете? И поэтому, если она не будет слишком сильно напрягаться, будет иметь способность выявлять свои вот эти характеристики, о которых я рассказал, то всем можно заниматься. Можно заниматься всем, нет таких вот жестких рамок. А вот эту природу нужно реализовать в рамках любой профессии, любого увлечения. Понимаете? То есть нужно просто увидеть свою природу, примерно попытаться ее раскрыть и уже реализовать в рамках той деятельности, которой вы занимаетесь, свою природу. Знаете, в рамках любой деятельности можно раскрыть свою природу. Знаете, можно быть директором танцевального кружка, можно быть бухгалтером танцевального кружка, можно быть учителем в танцевальном кружке, можно быть главным тренером, можно быть помощником главного там тренера, можно просто заниматься танцами, можно шить одежду для тех, кто танцует, можно быть этим звукооператором в танцевальном кружке, можно сцену подметать. Понимаете? Да, можно фотографировать, что угодно. Понимаете? То есть можно в одной и той же области найти себя и быть абсолютно довольным. Поэтому, если вам нравится какая-то область, просто ищите себя в ней. И обязательно найдете, не обязательно менять область. И что? Может быть врачом? Почему нет? Вопрос, каким врачом? Понимаете? А? Вопрос, каким стоматологом? Видите как? Если он будет на тяжело трудиться со света до заката и просто зарабатывать деньги, то он может испортить свою семью. Понимаете? Любой может быть специалист от Бога, так как мы все специалисты от Бога. Бог очень хочет, чтобы мы были специалистами. И мы можем достичь профессионализма в любой области, если применим терпение. Через терпение в любой области можно стать специалистом. Если это, конечно, сказать уже по физическим факторам, это нам подходит. Потому что если уж нам, космонавтам, стать не суждено, то мы и не станем, да? Просто здоровья не хватит. Если по здоровью нам это подходит, и мы будем в этой области на себя искать, то есть подбирать стиль этой деятельности, то при терпении, при использовании терпения, можно стать специалистом практически в любом направлении. То есть терпение подгоняет наш характер под нужный вид деятельности. Если мы терпим, то приходят хорошие результаты. Поэтому, пожалуйста. А? Относиться, хорошо относитесь. Нужно ко всем очень хорошо относиться. Очень любить. К семеркам можно прислушиваться, они очень любят давать советы. И можно просить у них совет, они будут очень счастливы, если вы дадите им совет. Еще. Ага. Лидерское подчинение зависит не от цифры больше. Хотя семерки по своей природе лидеры, но семье им лидерство трудно удается, например. Поэтому, ну, смотря где, лучше посмотреть по руке, насколько человек зависим или независим, какова его сила воли. Мы это разбирали, да, эти моменты? Лучше по руке посмотреть. Угу. Разобрались, да, примерно? Хорошо. Потом, если что, прочитайте в наших материалах, есть эти описания более подробные. Итак, мы остановились вчера в психологии. На разборе левого-правого полушария, да? И что мы должны дальше в этом понять? Есть разница, как работают левое и правое полушария. Есть специфика, как они работают у мужчины и у женщины. И поэтому они ведут себя по-разному. Они ведут себя абсолютно по-разному. То есть, например, у мужчины специфика такая, у мужчины работает либо одно полушарие, либо другое. Либо левое, либо правое. В основном это так происходит, либо левое полушарие, либо правое. То есть, и когда у него действует левое на полушарие, то правое полностью отключается. То есть, вот такой может быть эффект, если нет развития. Тогда обычно действует так. А у женщины постоянно работают оба полушария. Просто пропорции разные в работе, но они постоянно включены. То есть у женщины и правое, и левое на полушарии всегда активны, и они не могут одну из них отключить. То есть если у мужчины они переключаются, если левое включено, правое не работает, если правое включается, левое отключается, а женщина наоборот не может отключить просто так какое-то из полушарий. И из этих наблюдений мы можем сделать много выводов интересных. То есть мы тут можем увидеть, что это с одной стороны сила, а с другой стороны слабость каждого пола в зависимости от специфики. То есть у мужчины и у женщины разная сила, разная слабость. Там, где силен мужчина, слаба женщина. И наоборот, где сильна женщина, может быть слабый мужчина. И поэтому функции они выполняют разные в обществе. Специально выполняют разные функции. И это очень хорошо, так как это задействует их природу. Иначе говоря, сила мужчины заключается в том, что он может абстрагироваться от ситуации, он может зайти от ситуации. Даже если она очень эмоционально его вовлекает, он может легко отключить свое на полушарие и не вовлекаться в эту ситуацию. Отключает правое на полушарие и не вовлекается. То есть даже в самой эмоционально напряженной ситуации он способен анализировать и делать какие-то выводы. Посмотреть, что будет хорошо, что будет плохо, какие будут последствия, и выбрать правильное направление деятельности. Поэтому он хорош как лидер, так как может от чувств абстрагироваться, понимаете, отключать правое полушарие. и мыслит на основе логики. То есть, по идее, он в состоянии сохранять спокойствие и хладнокровие в очень сложных ситуациях. Способен использовать свой разум даже в самых сложных ситуациях. Но слабость мужчины в то же время заключается в том, что когда он переключается на правое полушарие, на эмоциональную сферу, то его разум полностью отключается. Понимаете? Его разум полностью отключается. В этом и проблема. Поэтому, когда мужчина целиком увлекается, когда он попадает под вожделение, все, разум у него отключается, ему приходит конец. Все, у него уже мозги не работают. То есть все, только правое полушарие. И можно видеть, да, например, что в обычном обществе мужчина, если падает, то он идет до конца, его уже ничего не останавливает. То есть он может деградировать до самого конца. Но женщины, которые доходят до самого предела, их очень мало. Очень мало, так как у женщины все время существует эта способность остановиться. Так как у нее левое полушарие не отключается, то разум все равно фоново действует. И она может остановиться. И это сделать легче. Не поддаться потоку своих эмоций. Но если мужчина деградирует, он может в полной программе деградировать. Отключается полушарие. То есть, если мужчина попадает в эту ловушку, если он ослаб в какой-то момент и стал эмоционален, его разум полностью отключен, становится слугой ума. Ум овладевает им. И все, что велят его чувства, его ум, он начинает оправдывать. Он начинает оправдываться своим чувственным поведением. Он оправдывает все. Его будет очень трудно остановить. Он становится неуправляемым. Делает глупости вообще. Да? Пошел и прыгнул с моста в речку ради любимой. То есть мозги отключились. Пошел и прыгнул, шею сломал. Зачем прыгнул, непонятно. Никто не просил. Просто пошел и прыгнул, все правое не полушарие заработало. Пошел и прыгнул, мозги отключились. Да? То есть это можно видеть по влюбленному мужчине. То есть он полностью теряет голову. Да? Мужчина полностью теряет голову. Но влюбленная женщина всегда соображает. Она полностью голову никогда не теряет. У нее все время план зреет какой-то. Она все время контролирует ситуацию немножечко. Что куда идет, что зачем, какая последовательность. Это можно легко проконтролировать. Один современный философ сказал, что влюбленный мужчина похож на песочные часы. Чем полнее его сердце, тем пустее голова. То есть как бы перетекает туда-сюда. Поэтому мы должны сделать такой маленький вывод, что исполнять чужие обязанности очень опасно, так как у нас у каждого свои функции. Если мужчина исполняет чужие обязанности, он не получает эмоционального удовлетворения. И хотя он может какое-то время делать хорошо чужие обязанности, но так как у него удовлетворения нет, то происходит срыв, эмоциональный срыв, человек сильно страдает. И когда происходит этот срыв эмоциональный, так как он давно не получал удовлетворения, то у него резко включается полушарие, и он идет куда-то вообще очень далеко, пьет без остановки, гуляет. То есть, если у него срыв, то резко включается правое полушарие, левое отключается, все, и он все, так сказать, гуляет, пока все, остановить его уже невозможно. Да? Поэтому нужно, чтобы каждый своей деятельностью занимался, нашел себя в своей деятельности. И обучение, и воспитание, о чем мы говорили раньше, должно усилить эту сильную сторону мужчины. Воспитание, как я уже говорил, должно научить мужчину владеть своими чувствами. Помните, мы говорили об этом? Вот оно, где видите, выводит. Что он должен, чтобы он смог во всех ситуациях понимать, что хорошо, что плохо, и не поддаваться порыву чувств. У женщины противоположная ситуация. Видите? Так как у женщины всегда работает оба полушария, то у нее всегда есть раздвоенность некоторая. И в этом ее слабость. Есть некоторая раздвоенность. С одной стороны, у нее работает разум, и она как бы к нему прислушивается, то есть все работает. Но с другой стороны, она не может отключить эмоции. И поэтому эмоции все время вмешиваются в разум. И вот происходит конфликт между разумом и эмоциями. Это женский конфликт. С сознанием постоянно происходит. Поэтому в силу того, что обе эти составляющие одновременно действуют, и разум, и эмоции, Женщине очень трудно делать выбор, и она никогда не уверена, правильно она сделала или неправильно. Она все время переживает, правильно поступила или неправильно. Постоянно в этом выборе находится. Так или не так, так или не так, так или не так. Это купил или не это? Может, надо было то купить, может, лучше то? Нет, это. Нет, то, не то. Вот, вот этот выбор можно увидеть. Стоит. Чувство разума. Это дешево, оно не очень, а это вот дорогое, оно очень. И вот и разум, и чувство, вот это вот идет раздвоенность очень трудно. Мужчина пришел и сказал, не то не берешь. Все, нету права повышали, разум, все, денег нет, пошли, все. С другой стороны, преимущество женщины как раз и заключается в том, что даже в самых эмоционально насыщенных ситуациях она никогда полностью не поддается чувствам. И благодаря этому способна помочь мужчине. То есть, когда вот мужчина даже уже все, он сошел с этого пути, и у него только правое полушарие, он пошел назад, она ему вот тот самый локоть. Ей хватает силы локоть, так сказать. Так как у нее работает это еще на полушарие левое. Поэтому в этом ее польза, то есть она в семье таким защитником выступает в этом плане. То есть мужчина лидер, но если у этого лидера правое включается полушарие, то она его сможет остановить, не попасть вместе с ним под влияние, полностью под влияние эмоций. То есть вот эта вот особенность женщины определяет ее материнскую природу. Такая вот постоянная включенность разума, а с другой стороны эмоции, позволяет женщине быть хорошей матерью. То есть она и любит, и одновременно может разум подключать, как что делать, как воспитывать, во сколько, когда, что. Да, то есть она постоянно это контролирует. И любит, и контролирует процесс. Если мужчина, все, он взял ребенка и бегает с ним, и забыл его покормить, и что хочешь, да, то есть у него разум отключается. Если чувство, все, он с ним будет играть и забудет все. Будет играть, пока тот уже не заорет, он отдаст, скажет, что-то орет непонятно. Чего орет? И мама, ты его покормил, переодел? Он говорит, а, кормить, одеть. А что он не сказал? То есть, как бы, у него эта функция. То есть, нужно или то, или то. А если у него только разум включается, он не понимает, чего он орет постоянно. Если только левое полушарие. Чего он орет? Иди унеси его куда-нибудь. То есть, левое полушарие. Женщина способна быть и на чувствах, и на разуме одновременно. Поэтому она мать хорошая. Папа, конечно, у него такое... немножечко другая специфика. И поэтому женщина может создавать уют в доме. Мужчина не способен создавать уют, так как он не понимает, что это такое. А женщина способна. У нее и чувство, и разум работает. У мужчины, если разум, то он расставит, как ему надо. И женщина очень удивится, чтобы было удобно. А если он под чувство попадет, то он вообще ничего расставлять не будет. А женщина, она как раз способна так вот, вот аккуратно куда-то сделать, чтобы все были довольны. У мужчины это не получается. Видели, как мужчины уютно водят, да? То есть, да? Не дай бог, да? Не дай бог. Поэтому у женщины и разум работает, и в то же время она понимает, как это сделать красиво. Понимаете? Не просто сделать удобно, но и красиво. Не просто повесить что-то, а повесить их красиво. Знаете, видели, как мужчины шторы вешают? Это все. То есть, это уже не шторы. Да? И поэтому женщина способна атмосферу создавать. В этом ее способность. Она может атмосферу создать. Вот они в этом очень сильны. У них вкус развит. Да? Поэтому каждый должен свои функции выполнять. Каждый свои функции. Разная сфера деятельности, есть разделение труда между мужчиной и женщиной, это очень хорошо, так как они по-разному мыслят. Женщины очень сильны в общественной, социальной сфере, где нужно помогать, поддерживать, эмоционально включаться в какую-то ситуацию и одновременно делать правильный выбор. Да? Вот эти сферы очень хороши. Поэтому основная цель, основная функция женщины в традиционном ведическом обществе, она хранила ритуалы, она хранила очаг, она отвечала за дом, за семейные традиции, она сохраняла все это, она все это могла хранить. Когда женщина переставала хранить традиции, то тогда вся культура уходила из семьи. Если женщина перестает хранить традиции, вся культура полностью рассыпается, и тогда уже в семье ничего нет. Нет никакого вкуса, нет вот этой традиции какой-то своей красоты. У нас так принято. Вот это уходит, и вкус пропадает в семейной жизни. Поэтому женщину на санскрите называют дхармапатни. Дхармапатни — это буквально та, что хранит традиции. Та, что сохраняет традиции. Поэтому женщина должна об этом заботиться, чтобы культура семьи была такая очень твердая. Желательно, чтобы это из поколения в поколение переходило. У нас принято не разводиться в нашей семье. Хорошая культура, да? У нас принято не разводиться. Да? Поэтому женщина обычно и существует, так сказать, у нее есть этот локоть, который на все время мужу в спину вставляет и говорит: наша традиция такова, у нас так принято, пожалуйста, не сворачивай с нашей традиции. И тогда семьи развиваются очень хорошо, и в семье воцаряется мир. С другой стороны, муж способен выполнять функцию гуру-пати. Если мы говорим о терминах, иногда гуру-пати — это что буквально означает учитель, то есть он может учить. То есть роль мужа в этом союзе заключается в том, что он способен учить, он дает наставления какие-то духовные, он учит, то есть его разум способен действовать очень ярко, он способен быть на основе разума, и он способен очень глубоко проникать в какую-то ситуацию своим разумом, поэтому может обучать. И так как разум очень сильный, он может защищать свою жену его наставлениями. И тогда получается очень хорошее равновесие между мужчиной и женщиной. То есть в этом союзе женщина как за каменной стеной оказывается. Вот эта стена очень хорошего разума. А мужчина становится как бы защищенным, так как она контролирует ситуацию, даже если у него происходят какие-то процессы не очень хорошие. Поэтому есть определенная культура, если мы следуем этой культуре, то наши качества очень хорошо развиваются. И вот эти принципы развития, эти принципы воспитания, эти принципы гармоничной, но семейной жизни, они должны сохраняться и развиваться. То есть это то, что должно быть в семье. Если в семье будут эти принципы, то они будут и в обществе. Они будут и в обществе, и тогда будет все хорошо. Вот по этой части вот я вчерашнюю тему дорассказал. Есть какие-то вопросы, чтобы мы могли дальше пойти? Пожалуйста. Я вроде на эту тему все рассказал, да? Так. Мы раскрыли уже со всех сторон вообще. Какие есть вопросы? Так понятненько, да? Что такое мужчина, что такое женщина, как они могут действовать. Нужно просто очень хорошо разобраться, как действует природа, и будет все хорошо. Мы сюда пришли, чтобы быть счастливыми, и мы создаем какие-то союзы, чтобы быть счастливыми. Но для этого нужно учитывать разницу в нашей психологии и очень аккуратно действовать, чтобы выполнять свои обязанности и не задевать обязанности другого, не обижать друг друга. И тогда механизм заработает очень хорошо. Нас также интересует то, что мы должны быстренько разобрать, это схема разрешения конфликтов. Да? Как вообще разрешать конфликты? И если мы начнем эту тему, то в первую очередь мы должны понять, что чтобы разрешить конфликт, необходимо понять его причину. Это главная проблема неразрешимости. То есть просто не понята причина. Мы просто не поняли, откуда все это идет. Где корень этого конфликта? Где он, корень? И пытаясь понять первопричину, человек способен уже разрешать свои конфликты. Если человек просто думает о первопричине, он уже способен разрешать большинство своих конфликтов. Если человек думает о высоких первопричинах, то он способен даже очень глубокие конфликты разрешать. Даже философские конфликты. Даже свои духовные конфликты, если он думает о первопричинах. Поэтому очень хорошо изучать литературу, которая первопричины всех конфликтов разбирает. Да. И конфликт всегда привлекает внимание к нужному. К нуждам. Если произошел какой-то конфликт, обычно чьи-то нужды не удовлетворяются. То есть каждый в чем-то нуждается. И когда нужды не удовлетворяются, вспыхивает конфликт. Если мы перестанем заливать в машину бензин, она просто остановится. Начнется конфликт. Машина не едет, мы будем ее по бамперу пинать. Почему ты не едешь, нехорошая машина? Но мы не удовлетворили ее нужды. Да? Мы не залили в нее бензин. Мы сами не залили в нее бензин, чего теперь пинать по бамперу. Да? Мы же ее нужды не удовлетворили. Если перестать кормить даже очень добрую собаку, она в конце концов укусит хозяина. Обычно она в конце концов его кусает. Если долго ее не кормить, все, будет большая проблема. Если перестать, например, давать деньги жене, если муж перестанет давать деньги жене, она тоже может его укусить, пожалуйста. То есть тоже будет определенный конфликт. Да? Если перестать кормить тело, тело заболеет, будет конфликт с телом, да? Нужды не удовлетворяются, будет конфликт с телом. Не платите зарплату рабочим, забастовку объявят, конфликт будет с рабочими, да? Пожалуйста, не кормите душу счастьем, она начнет греховной деятельностью заниматься, будет конфликт. Пожалуйста, то есть везде есть какие-то нужды. Если они не удовлетворяются, конфликт вспыхивает. То есть, в конце концов, конфликт нам говорит о том, что мы какой-то долг не исполнили. Не исполнили какие-то обязанности. И вместо защитника превратились в эксплуататора. То есть, мы должны, исполняя свой долг, защищать какую-то личность. И вместо защиты мы начали эксплуатировать. Поэтому конфликт, мы должны помнить, это возможность улучшить наши отношения. Значит, мы просто что-то не делаем. Обычно возникает боль, приходит какая-то боль. И как только, например, в мире происходит какая-то трагедия, то все страны оказывают помощь этой стране безвозмездно, как-то пытаются помочь, вызывают самолеты, спасатели, врачей, продовольствие. Другими словами, они пытаются как-то служить, оказывают свое служение, несмотря на ранние конфликты. И поэтому нас тоже должна волновать чужая боль. Это знак, что я должен служить. Если кто-то испытывает боль, нужно послужить этой личности. Мы должны ему служить. Если кому-то плохо, то мы это можем неправильно воспринимать. Если мы конфликтны, и мы видим, что кому-то плохо, то мы можем это подчеркивать и даже приводить как доказательство его неправоты. Вот видите, говорили мы ему, как так надо поступать. И вот он теперь заболел. Вот так ему и надо. Да? И добиваем еще человека. На самом деле это очень конфликтное сознание. Очень тяжелое сознание. Это называется разрешение конфликта на основе ненависти. Добить. Вот так ему. Вот конфликт начался, вот ему сказали, не спорь со мной. И вот он еще заболел язвой желудка, так ему и надо. Да? Вот это называется конфликт на основе ненависти. Такое очень часто происходит. Это очень тяжелая форма мышления. То есть растоптать человека — это не разрешение конфликта. Это на самом деле углубление конфликта. Конфликт невозможно разрушить, если нас радует чужая боль. Если мы радуемся чужой боли, невозможно. Это самая запущенная стадия отношений. Если нам нравится, что кому-то больно, все. Это самая последняя стадия отношений. То есть это же раковая опухоль в мозгу. Это психологическая раковая опухоль. Если нас радует чужая боль, все. Нужно что-то менять. Есть определенные методики, как нам разрешать конфликты. Сейчас мы изучим самую простую. Она действует всегда и везде. Она очень простая, и она работает. Первое, что нужно сделать, нужно создать хорошую атмосферу. Будем разрешать международные конфликты или семейные, какие угодно, на работе. Мы должны пользоваться этой схемой, хотя бы, сказать, в теории. Нужно сначала создать благоприятную атмосферу. То есть конфликт невозможно разрешить в напряженной среде. Невозможно. Поэтому в первую очередь нужно выбрать какое-то место благоприятное, очень спокойное место. Оно не должно напоминать всем участникам конфликта о предыдущих баталиях, о предыдущих сражениях. Оно должно быть нейтральным, спокойным, где все себя чувствуют уютно, нет давления какой-то стороны, что обычно происходит, если переговоры ведутся на чьей-то территории. Это очень плохо, когда территория, когда переговоры ведутся на какой-то, на территории какой-то одной из сторон. Это очень плохо сказывается на переговоры. Это место лучше украсить, какие-то цветы, может находиться в живописном районе, около реки или в саду. То есть все должно настраивать на добродушный лад. Все должно быть очень спокойно. И вы можете это увидеть, например, в телевизионных передачах, вы можете увидеть, что вам говорят, вот в горном районе, там-то, там-то, ну, собрались представители каких-то стран и просто разговаривали о том, о сём. Абсолютно не конфликтуя, никакого конфликта нет. На самом деле, если вы видите, что где-то президенты стран собрались где-то в горах, значит, это уже идет стадия разрешения тяжелого конфликта. Понимаете? Если они собрались где-то на третьей территории, там, в какой-то горе, где там лесок и речка течет, и все ходят, улыбаются, говорят, что ничего не происходит, то знаете, что там тяжелейший конфликт вообще разворачивается. То есть люди разрешают какой-то тяжелейший конфликт. То есть, потому что они пользуются теми же самыми методами. Нет других способов. То есть способ везде один. Поэтому вы это можете увидеть. То есть это видно, как это происходит. Сама вот эта подготовка места к встрече уже создает благоприятную обстановку. И поэтому, если мы смогли договориться о подходящем месте встречи, это уже часть решения проблемы. И поэтому вы также можете знать, что в принципе эта проблема будет разрешаться. Так как если две стороны договорились встретиться в третьем месте, в очень хорошем месте, то тогда значит, что проблема должна разрешаться. Значит, что есть возможность ее разрешить. Если вы никак не можете договориться о встрече где-то в хорошем месте, значит, будет очень трудно разрешить эту проблему. Очень трудно. Поэтому уже по этому признаку можете судить, какой конфликт. Да? Сразу будет видно. И неплохо сначала разрядить обстановку какой-то совместной трапезой. Что-то нужно поесть немножко вместе. Это всегда разряжает обстановку. Даже если просто выпить по стакану воды, будет всегда очень хорошо. Вот без этого первого пункта другие, так сказать, методы будут очень трудно действовать, с великим трудом. Поэтому вот этот первый пункт нужно хорошо помнить. И уже после этого можно начать прояснять причины конфликта. Потому что зачастую весь конфликт строится на какой-то сплетне или на неправильном восприятии. Восприятие не очень такое правильное у нас у всех. И зачастую оно основано на эгоизме. Вот это неправильное восприятие с другой стороны проистекает из нашего эгоизма. И основано на идее, что я прав, но другие этого не могут понять. Вот это такое... Часто эгоизм, который возникает в нас, и от него все конфликты, когда мы думаем, я прав, но почему-то остальные этого понять не могут. Это, так сказать, очень частая схема мышления, и нужно ее в себе ловить. Такой человек очень конфликтный. Очень конфликтный и очень обидчивый. Очень много обид всегда возникает от такого мышления. Даже на животном уровне это проявляется, когда животное гладят против шерсти постоянно. То есть неправильным образом гладят, то этот эгоизм проявляется, и животное недовольно, не согласно. Недовольно. А если брать ранний возраст человека, то эгоизм проявляется в хватательном рефлексе, да, мы уже говорили об этом. То есть нужно брать, хватать. И вот этот вот эгоизм, он доставляет много страданий на протяжении всей жизни. И так как он одинаково развит у всех, в общем-то, он у всех присутствует, поэтому человек вступает в битву, которая длиной всю жизнь, и он борется с этими хватательными рефлексами других людей. И поэтому изменение сознания лежит с желания брать на желание отдавать. Когда мы меняем желание постоянно брать это всех на желание отдавать, мы разжимаем свою руку, да? И тогда сознание человека меняется. То есть фактически, если говорить просто, то все страдания человека происходят от желания отнимать, забирать. И путь к счастью лежит через щедрость, когда мы начинаем отдавать. Иногда на этом уровне уже конфликты разрешаются. Когда мы начинаем докапываться до причин, смотреть, чем же причины конфликта, может просто неправильные сплетни или какие-то идеи неправильные. Может разрешиться конфликт уже и на втором уровне. Для этого нужны навыки слушания. Чтобы вот услышать другую сторону на втором уровне, необходимы навыки слушания. И поэтому нам следует изучить немного такой термин, как сплетня. Как сплетня. Интересный момент, его нужно разобрать. Само по себе слово сплетня произошло от староанглийского, которое означало мужчину, напивающегося с друзьями. Или женщина, друг семьи, которая помогает во время родов. То есть это люди, которые могли вынести внутреннюю информацию, да, из семьи и передать ее другим. И сплетня – это синдром неграмотного образования, плохого образования. В Мичиганском университете проводили исследования и обнаружили, что у подростков сейчас до 50% всего, что они говорят, нужно охарактеризовать как сплетни. До 50% речи фактически попадает под категорию сплетен. И так как система образования не останавливает сплетни, не способна остановить, поэтому конфликтность закладывается с самого детства. Поэтому у учителей должно быть очень высокое сознание, чтобы уметь остановить этот эффект. То есть они должны специально развивать в себе особые навыки, чтобы привить к ученикам эту способность к чистой речи, не передавать сплетни. Опасность сплетни состоит в том, что человек старается использовать сплетни, да, для вхождения в какой-то коллектив. Это такой социальный эффект, вы можете увидеть. То есть проще всего войти в какой-то коллектив, это поговорить некоторое время с кем-то из членов этого коллектива, да? Найти, у кого развязан язык, и поговорить с ним, и тот быстренько все расскажет, да? И мы все будем знать про этот коллектив. Легко в него внедриться. Ну, расскажите, что у вас происходит. Да? И этот довольный сплетник все рассказывает. Но самое плохое, то, что мы сразу же получаем неправильное видение этого коллектива. Да? Так как это видение какого-то сплетника, то мы получаем неправильное видение, и потом страдаем в этом коллективе. Поэтому традиционно сплетни считаются признаком деградирующего сознания, больного сознания. Обычно, если изучать научно, то к сплетням склонны люди, менее уверенные в себе, подверженные необоснованным тревогам, беспокойствам и страхам. И поэтому они выбалтывают о себе каждому встречному. То есть есть такое понятие «нуждаются в ухе». Да? Это некоторое такое психическое расстройство. Начало хорошего психического расстройства. Слабенькое еще, но уже начало. Это вот жевание уха. Выбалтывать. Мы знаем, да, что народная мудрость гласит, что нельзя выносить ссоры из избы. Хорошее было правило. И поэтому умный человек никогда не обсуждает с другими отрицательные черты своих близких. Или с кем он вместе работает. Особенно большую скорость в распространении имеют сплетни, которые предваряют словами «поклянись, что никому не скажешь», «обещай, что никому больше не скажешь». Да? Все, то есть моментально вообще они распространяются. Но психологи нас предупреждают, что это верный путь растерять всех своих друзей, потому что нам вообще никто не будет доверять. То есть сплетня полностью разрушает доверие между людьми. Все перестают доверять друг другу, и никакой дружбы быть не может. Да? Поэтому никто не получает блага от сплетни. Сплетня – это место выделиться. Это один из способов выделиться. И сплетничают больше люди, которые хотят выставить себя в более выгодном свете. То есть это способ как-то себя выделить, себя подчеркнуть. Был интересный опыт. В одном из университетов США в Психологи пустили слух о свадьбе двух студентов, что скоро будет свадьба двух студентов. И потом опросили всех, и 12% опрошенных утверждали, что они уже были на этой свадьбе. И в точности описывали все, что происходило. 12% уже утверждали, что были 100%, все видели, все рассказывали, как все здорово было. Существуют профессии, которые могут склонять человека к сплетням. То есть такой фактор риска есть. И поэтому нужно быть очень аккуратным и не переходить грань между работой и сплетничанием. И этим уже занимались израильские психологи. Они выделили группу риска, где в этих профессиях следует быть очень аккуратными и не переходить эту грань. И они выделили деятельности, которые в основном связаны с людьми, да? Какие-то социальные деятельности. И они перечислили, что в первую очередь учителя, врачи, журналисты, социологи и сами психологи тоже попали в эту группу риска. То есть везде на этих специальностях есть риск погрузиться в сплетни, такую в желтую прессу перейти. И заниматься просто сплетнями никакого толку нет. То есть любая запущенная сплетня представляет из себя бумеранг, который обязательно возвращается. Обязательно возвращается. И тогда мы можем спросить себя, как уберечься от сплетен, да? Как уберечься, что же делать, чтобы не сплетничать? И есть один очень хороший метод, очень сильный метод, если им воспользоваться, можно изменить себе вот это желание сплетничать. Этот метод называется философский дневник. Когда мы ведем философский дневник. То есть что такое желание сплетничать? Оно проявляется от неумения задумываться над глубокими истинами. И мы начинаем всякую ерунду пережевывать. Да? Поэтому в первую очередь нужно научиться слушать умных людей. Затем научиться обдумывать, обсуждать эти темы. И потом их записывать. Да? На бумаге записывать эти истины. И тогда желание сплетничать пропадет само собой. К этому же, кстати, относится и написание писем. Письма, они призваны именно для этого, чтобы делиться своими философскими идеями. То, что мы пишем, а у нас солнце такое-то, температура такая-то, дождик такое-то, вообще хлеб стоит столько-то, а у вас? Это как раз письмо в виде сплетни. Настоящее письмо — это когда на этой неделе я услышал такую-то фразу, я недолго думал, я понял, что вот так-то, сейчас я это пробую, у меня получается вот это, а ты о чем думал на этой неделе? Вот это письмо. Это письмо. Именно так переписываются разумные люди. И это же нужно делать каждый вечер. Смотрите, как день проходит. Нужно с вечера какие-то идеи записать. Потому что если их не записать, вы их не запомните. Ночь стирает умные мысли. Умеет это делать, как резиночкой. Но попробуйте с вечера что-то запомнить, на утро потом вспомнить. Очень сложно. Поэтому нужно с вечера философским в своем дневнике записать какие-то идеи. Да? То есть, как вы их планируете завтра осуществлять. И на утро можно проснуться и прочитать это. Что это я вчера такое напланировал на сегодня. И попытаться это осуществить за день, эти идеи. И вечером опять можно реализации своими записать. Вчера я вечером записал, что я буду целый день осуществлять такую-то идею. Ничего не получилось. Планирую это продолжить завтра. С новой реализацией. Итак, каждый день, составляя такой философский дневник, мы начинаем по-настоящему расти. На самом деле это один из важных факторов настоящего роста. Потому что где-то же надо расти. Если все это будет вариться в голове, то оно там может и перевариться в конце концов. Оно должно быть записано. Должно быть записано. Если пища слишком долго варит, она в такую кашу превращается, да? Если овощи слишком долго варит, потом желе получится, будет невкусно. И поэтому мысли должны быть реализованы. То есть их нужно записывать, потом пытаться практиковать, потом опять записывать, как это практикуется, искать другие решения. То есть должен идти рост. И вот тогда этим захочется делиться с другими. И когда вот такие два человека встречаются, вот с такими вот дневниками, есть у кого-нибудь такой дневник? Есть, да? Один человек я увидел. Есть еще? Два человека. Два человека. Когда я приеду в следующий раз, должны все поднять руки. И тогда нам будет очень интересно всем. Вот тогда мы сможем поговорить, поделиться. Можно будет конференцию сделать интересную. Каждый может рассказать, какие у него там записи идут. И самому потом будет очень интересно почитать. Знаете, как интересно через 10 лет почитать свой философский дневник. Что я там писал 10 лет назад. Вот это у меня были идеи. Это очень важно. Вы сможете проконтролировать свое развитие. Будет очень много всего интересного. Затем, следующая стадия, нужно сосредоточиться на общих нуждах. Нужно понять, что у нас общего. Нужно понять общие интересы. Как все могут получить благо от взаимодействия. Как мы можем помочь друг другу. Нужно общее найти. Какое благо будет от прекращения конфликта. Как мы будем себя очень хорошо чувствовать. Понимаете? Нужно найти общее. Нам это всем надо. Что конфликт нужно всем разрешить. И затем нужно обменяться идеями. И тут такой маленький секрет. Очень трудно сразу придумать хорошую идею, как договориться, да? Что-то общее найти. Поэтому нужно сначала найти что-то очень простое, что хотя бы в теории устраивает обе стороны. Просто вот это вот, ну, с натяжкой, ну, чуть-чуть приемлемо, понимаете? И тогда уже, если это принято что-то с натяжкой, да, то можно потихонечку это обтачивать, договариваться, и потом может быть все хорошо. Понимаете? Если сразу искать там идеальное решение, можно никогда его вообще не найти. Поэтому нужно сначала что-то такое общее принять, более-менее терпимое, и уже начать на основе этого дальше развиваться. Ну тогда будет все хорошо. Это понятен момент, да? То есть если это не сделать, то будет утопия некоторая. Можно всю жизнь вообще искать, это идеальное решение, никогда его вообще не найти. Поэтому взяли что-то приемлемое, и потом уже начали его развивать, уже встречаться, дальше договариваться, и как-то что-то вырастет. И уже после этого можно создать соглашение, на каких условиях мы будем дальше действовать, какие правила, кто за что будет отвечать, то есть уже окончательно составляется договор. Да? И тут нужно понять такой момент тоже интересный, который рассказывают опытные психологи, что благо от разрешения конфликта должно быть больше, чем от его продолжения. Благо. То есть, например, идет война, да? Идет какая-то война где-то, и она никогда не закончится, пока от продажи оружия поступает денег больше, чем от восстановления этой страны. Понимаете? То есть пока денег от оружия можно брать больше, от продажи оружия можно брать больше, чем денег, чем доходов от восстановления этой страны после разрушения, война никогда не остановится. То есть иногда благо от войны больше, чем благо от восстановления после этой войны. Понимаете? Но как только уже все оружие продано, никто его больше не покупает, у всех уже по 14 автоматов, по 100 ящиков гранат, и все уже разрушено, то страны потихонечку начинают уже планировать, как мы будем деньги зарабатывать на восстановление этой страны. И вот тогда война останавливается. Это понятен момент, да? То есть благо от продолжения конфликта должно быть меньше, чем благо от его разрешения. Вот так еще можно сказать, наоборот. Да? То есть этот принцип очень важен. Потому что мы иногда решаем конфликт, но можно посмотреть, что он выгоден очень многим, этот конфликт. И тогда он никак вообще не разрешим. И в завершение еще нужно рассмотреть неэффективные подходы. Неэффективные. Они очень простые, сейчас я их объясню. Это конфронтация, когда мы просто ругаемся и все, и нам все равно, что говорит другая сторона. Просто конфронтация. Это не очень хороший подход. Избегание, когда мы просто убегаем от проблем. Думаем, что ее нет. Делаем вид, что ее нет, этой проблемы. Но конфликт все равно будет разрастаться. А когда мы пытаемся как-то быстренько решить проблему, якобы она должна очень быстро пройти, поэтому чуть-чуть ее совсем порешать, и все нормально. Тоже такой способ не очень хороший. и торговлю, то есть когда мы делим пирог, ладно, вам это, нам это, все, и не будем больше спорить. Но обычно потом всегда приходится переделку производить, опять все недовольны, опять приходится какие-то на новые соглашения идти, и конфликт на самом деле не уходит. Вопросы вот по этому материалу, который я быстро попытался изложить. У кого есть? Всем стал понятен план? Примерно, да? План очень простой, и ему следует следовать. Очень простой план. Угу. Нет вопросов. Америка — это Америка, Россия — это Россия. То, что приживается в Америке, не всегда приживается в России. Оружия у нас достаточно много в России. У каждого мужчины дома ружье стоит. У каждого нормального мужчины дома ружье есть. Да? Но его тоже не просто так дают. Чтобы купить оружие, нужно тоже проходить специальные курсы. И у психиатра тоже пройти, и все на свете. То есть его тоже не всем дают налево и направо. Это не так просто. Не так просто, и не так дешево оно стоит. Совсем не дешево. Не каждая женщина сможет себе купить оружие. Не все приживается. У нас совсем другая культура в России. Немножечко другая культура. И она основана больше на других отношениях. Мы не сразу стреляем друг в друга. Мы пытаемся поругаться сначала. У нас культура такая доказательная. Мы пытаемся доказывать друг другу, что кто-то из нас не прав. Мы не сразу хотим стрелять. У нас такая немножко больше скандальная культура. Нам нужно поскандалить сначала хорошо. Поэтому я не думаю, что это тот вопрос, который, сказать, нужно обязательно ставить. Если кому-то нужно оружие, он его может прекрасно купить. Не такая уж это проблема. Нам было недавно нужно оружие для там охраны объекта. И мы пошли, и нам спокойно, но предложили 10 разных вариантов разного оружия в разной ситуации, с разными разрешениями, какие хочешь. Пожалуйста, идите, берите, никакой проблемы нет. Поэтому я не думаю, что это проблема. Но русскому человеку как бы зачастую легче полагаться на свою совесть. Так сказать. Мы такие люди более простые, и нам кажется, что всегда конфликт легче разрешить в беседе, чем в прямой стрельбе. У нас не вестерн, нам не нужно перестреливаться. Мы можем просто хорошо поругаться, если надо. Русский человек умеет просто хорошо поругаться. Я думаю, лучше пока на этом этапе остановиться. Не доводить до стрельбы в школах на каждой перемене. Это будет лучше. Да? Есть еще вопросы?